Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о феномене Владимира Высоцкого, духовных мотивах в его творчестве. У нас сегодня в гостях протоиерей Михаил Ходанов, клирик храма Шевоначальной Троицы в Орехово-Борисово, член Союза писателей Российской Федерации. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Отец Михаил, ну вот такое удивительное у вас хобби, или не хобби, а вторая профессия – увлечение творчеством Владимира Семеновича Высоцкого. Как вы считаете, вот Высоцкий и христианство, Высоцкий и православие? Наверное, для многих наших радиослушателей такое сочетание будет несколько странным. Ну, человек 60-х годов, Гамлет, актер Таганки, замечательный актер советского кинематографа, да? И в то же время бард, ну или певец, исполнитель, поэт, исполняющий свои стихи, запрещенный поэт, которого не выпускали, по сути, ни на экраны, только в конце жизни, кажется, в «Кинопанораме» он чуть-чуть там попел свои песни.
Было дело.
Вот, не выпускали ни даже на какие-то сборные концерты. И вдруг мы говорим о Высоцком и его отношении к православию. Сам он был верующий человек?
Ну, это сложный вопрос, нужно понимать все в контексте. Ко мне многие обращались с вопросом, для чего я это делаю, что это за интерес, как вы сказали, хобби. Нет, конечно, это не хобби, вот, и не увлечение, потому что в свое время Высоцкий прошел сквозь мои нервы и душу, ибо я принадлежу к поколению, которое родилось в конце 50-х годов, и для нас его появление было значимым, потому что слишком много людей смотрели на него и воспринимали каждое слово его песни с некой такой жадностью к истине, к правде, и полагали, что он говорит правду. Прикровенно, как Эзоп, иногда открыто и так далее, но, в общем, все смотрели на него как на своего рода гражданского пророка. Вот, это громко сказано, но, тем не менее, это действительно феномен. Ну, я попытался изучить его, насколько это мне дано, и сделать какие-то выводы. Во-первых, в плане его отношения к религии, к Богу. Я не занимался как бы изучением литературы о нем, потому что о нем написано много. Вот, есть поверхностные перья, есть люди нормальные, глубокие, но почему-то вот религиозную составляющую его жизни никто практически не учитывал. Вот.
А ведь он был крещённый человек, да?
Его, он крестился, да, уже после того, как познакомился и влюбился в Марину Влади. Это было в Армении. Он туда уехал, потому что, ну, он не хотел это делать в Москве, боялся огласки, что отец полетит с работы, что любимому не поздоровится. Это имело основание. Вот. Ну, а он, как человек светский, не понимал разницы какой-то такой вот, но мы же признаем крещение в Армянской апостольской церкви, признаем. Вот стало быть, если он там крестился, стало быть, его и уже на сегодняшний день-то почему бы и не поминать.
Всякий, крестившийся во имя Отца и Сына и Святаго Духа, крестился в истинную веру, да. Вне зависимости от того, в какой церкви он крестился. Дело другое, что есть потом какие-то практики перехода, вот, но, наверное, Высоцкий крестился не в армянскую церковь, при всей его уважительности к разным конфессиям,
конечно,
а пришел к Богу,
конечно,
пришел к Богу, пришел ко Христу.
Несомненно. Это был такой период, знаете, когда любишь, вот такое светлое чувство тебя посещает, и хочешь быть лучше, выше. Вот, многие ищут при этом встреч на фоне храмов, монастырей, вот, и вообще хотят, так сказать, быть ближе к Богу. Вот такое это чувство.
А сколько ему лет примерно было?
Ему-то где-то 30-31 год, вот так, в среднем. Вот. И он как раз вот в этом возрасте, в этот период, был у моих родителей в гостях, они его знали немножко, вот, и я там вертелся, мне было 12 лет, и, собственно, какие-то там даже пытался разговоры с ним вести, но это быльем поросло, и, к сожалению, мы даже не фотографировали его, но был на взлете, был в завязке, вот. Никто не знал этого, и пытались его напоить водкой, хорошую водку сделали, жалко.
Настойку.
Что, настоечку из рябины, да. Он говорит, я не пью. Он говорит, ну, Волочек, пожалуйста, хоть глоточек. И я или пью, или не пью. Вот он уже стал раздражаться. Ну и все. На этом мы закончили. А спел он там нам тогда песню «Я скачу, но я скачу иначе». «Бег иноходца». Мне показалось, что это его кредо. Вот. Не быть как все, не идти толпой куда-то.
Вообще, его песни действительно вспоминаешь по самым разным поводам. Я даже сегодня в лекции, которую я читал студентам о Сергее Трубецком и о его концепции соборного сознания, вспоминал Высоцкого, потому что память, Трубецкой говорит о том, что она не сводится к нашей собственной персональной памяти, есть родовая память. И у Высоцкого есть такие строки: «Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока». То есть вот действительно о каких-то вещах мы узнаем из рассказов наших родителей, да, из семейных преданий, из фотокарточек в семейном альбоме. Вот когда слушаешь Высоцкого, у меня действительно возникает такое ощущение, что мы пролистываем какой-то старый альбом. Может быть, человека нам даже не знакомого, но какого-то очень близкого и родного.
Ну, это наша жизнь в тех или иных гранях, так сказать, во всем ее многообразии. Он захватил много уровней, так сказать, тем, отношений. И своего рода был энциклопедией.
А вы познакомились с Высоцким, ну, вы познакомились, вы сказали, когда вам было 12 лет, тогда вы уже были воцерковлены?
Нет, нет, нет. Я воцерковился где-то годам к 30 только, к сожалению. Я был советский человек. Вот. Но, правда, работал в международном отделе ЦК КПСС переводчиком арабского языка, в том числе и синхронистом. Так что там была очень большая занятость. Вот. И я сейчас удивляюсь, каким образом все-таки, да, вот вера такая организованная прошла мимо, вот, хотя я никогда не отрицал Бога и как-то так пытался даже что-то там говорить ему, он меня не слышал, но все равно был маленький.
Мне казалось, 30 что... лет – это возраст блаженного Августина.
А потом, да.
То есть сколько еще Августин, епископ Гипонский, сделал после своего крещения?
Я очень устал от работы в ЦК, от этой лжи. Вот. И когда образовалась возможность уйти в церковь, и для меня это был вздох свободы, я понял, что я там найду истину.
Но, тем не менее, Высоцкий вот в это время, скажем так, светское, лаичное, как это время назвать, первое время жизни, был для вас какой-то духовной пищей, да?
Ну, на том уровне, да. Настолько, насколько, так сказать, сложный советский там театр, там МХАТ, вот, театр там Толстоногова, театр на Таганке были духовной пищей для людей, думающих, при отсутствии возможности воцерковления. Ну, она отсутствовала, по большому счету, так сказать, для многих, которые не были готовы совершать подвиг.
Ну, у кого не было бабушки, которая водила там на каникулах в храм.
Так что вот эти театры некоторыми считались некими такими храмами, вот, где люди, так сказать, получали некое удовлетворение в поисках духовной пищи. Ну, действительно, поднимались уже какие-то очень сложные проблемы, спектакли были не уровня там римских там, да, зрелищ.
Не цари.
Все это было как бы уже какой-то другой уровень, да, и который даже театром сложно было назвать в традиционном смысле этого слова. Вот, и поэтому Высоцкий, да, он был предметом внимания, уважения и авторитета, потому что он стремился жить не по лжи, это было видно по его песням. Вот, все, что он делал значимого в творчестве своем, он делал красиво и убедительно эстетически, вот, и далее он любил человека, Он не издевался над своими героями, скабрезно не относился к ним никогда. Вот, то с мягким юмором и с добром. Вот, его девиз – добра. То есть добро, любовь – все это где-то находится рядом. Добро, красота, истина. Вот что привлекало к себе в его творчестве вот таких людей, как я. Вот, потому что это был настоящий поэт. Вот, сейчас, со временем, когда все уже, так сказать, отслоилось лишнее, какие-то вопросы уже остались в прошлом, мы приходим к выводу, что это был, в общем-то, великий для нашего времени поэт, подобного которого, ну, не было. Как к Евтушенко хорошо не относиться, но не тот уровень. И даже Балат Шалович, он более камерный, он не народный, а этот народный был. Вот, то есть его любили все, от элиты до простого человека. Это тоже говорит о чем-то? Ну что ж, мы совсем идиоты, что ли, в то время были? Нет, мы отошли уже от партии.
Вы знаете, мне рассказывала Азалия Бековна Тахагоди, вдова Алексея Федоровича Лосева, как Лосев беседовал с молодежью и говорил: «Ну, я знаю музыку, которую вы слушаете. Высоцкий, Акуджава. Да, но я думаю, что вы больше любите Высоцкого, потому что он злее». Вот, ну, наверное, вот в этой логике вряд ли можно согласиться с Алексеем Федоровичем Лосевым. Ну, у него голос грубее, да?
Актуальнее.
Актуальнее. И вообще, я бы сказал, Акуджава – это лирика, а Высоцкий – это эпос. То есть это такой, ну, почти эпический поэт, который захватывает своим творчеством всю жизнь, как она есть, от Лишая до Херувима, как говорил Фихте.
Та же автобиография, да, «Час зачатия», я помню не точно, там сплошные эпические мазки. «Песня о конце войны» батальона называется, тоже потрясающе. Как можно так написать о конце войны? Что это было жуткое событие, что это была народная беда. Вот, в нескольких словах, каких-то таких сильных, проникновенных, глубоких, ну, и без слез слушать нельзя. Ну, и понимаешь, что как он был настоящим поэтом, вот, и мне говорят, ну, что пьяница. Вот, наркоман. Его участь уже там, он обречен. Батюшка, вы что делаете, творите-то, а? Во-первых, на гитаре своей доиграетесь, а во-вторых, ну, у вас есть паства, вы все-таки занимаетесь ею. Вот. На что я отвечаю, что я журналист, я пишущий человек, и вот мне это дано. Вот даже когда я был референтом патриарха, я тоже писал. В церковь, короче, перешел и остался
патриарх
журналистом.
Алексея II.
Да, и так, так сказать, наполовину. И священник, и человек пишущий. Вот. И мне важно изучить личность Высоцкого, потому что он был уникальным человеком 20-го столетия. Вот. Хочешь ты этого или не хочешь, нравится он тебе или нет, это другие вопросы. Вопрос «почему?». Значит, он затронул души многих людей своим отношением к жизни, своей позицией и ответами на вековечные и важные вопросы.
«Философские ночи» на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово, протоиерей Михаил Ходанов. Мы говорим сегодня о феномене Владимира Высоцкого. И вот вы сказали, отец Михаил, что Высоцкий уникальный поэт, очень большой поэт. Вы знаете, я эти слова услышал в 1984 году, когда я был на подготовительных курсах в Московском университете. Нам читал на журфаке, кстати, в коммунистической аудитории, которая, кажется, раньше называлась Богословской, если я не ошибаюсь, читал пожилой профессор, филолог, и он нам сказал: «Вы знаете, Высоцкий – это очень большой поэт». Вы вот меня услышите сейчас, это такой же поэт, как Есенин, как Маяковский, как Пушкин. И мы оторопели немножко, потому что, ну, слушать Высоцкого дома на бобинных магнитофонах, кассетных еще тогда не было, или они только появлялись, это понятно. Но что это явление вдруг можно назвать соравным, да, таким титаном русской поэзии, вот я хотел спросить, а все-таки какая-то генеалогия у него была в русской поэзии? То есть вот от кого он? Кто его прародители? В художественном смысле.
Есенин, Пушкин. Наверное, так. Вот. Ну, конечно, он там читал и поэтов Серебряного века тоже. Он был образованным человеком. Я разговаривал с Людмилой Владимировной Абрамовой, его первой женой. Она свидетельствовала, что он обладал высоким художественным слогом. А все вот эти вот как бы там стили, ну, проблемные, да, такие уличные, там, дворовые и прочее, но это он актер, он тоже играл, он что-то записывал с натуры. Но это был очень тонкий, одаренный, очень интеллигентный человек, вот, с которым говорить было одно удовольствие. Вот. А то, что он великий поэт, но об этом свидетельствовал и Иосиф Бродский, который трепетно относился к нему и гордился тем, что живет с таким человеком в одно и то же время. Но это факт. Вот. А попробуй, подойди сейчас к Иосифу Бродскому, так вот просто не подойдешь. Вот. Большой человек-то.
Ну, это современник, конечно.
Современник, да.
Я бы еще одно имя назвал. Вот, мне кажется, просто такой клон Высоцкого, вернее, Высоцкий в каком-то отношении его клон в 20 веке. Это Аполлон Григорьев. Поэт-почвенник. Поэт, который то ли на Афон поехать, то ли разбойником стать. Вот прототип Мити Карамазова. Вот человек широкой души, и потом, вообще-то говоря, «Цыганская венгерка» это просто песня, которую Высоцкий перепел «Басан, басан, басана». Вот. И ни церковь, и ни кабак, ничего не свято. Вот. То есть две гитары за стеной жалобно заныли, с детства памятный напев «Милая, это ты ли». Вот. Человек, который вобрал в себя именно вот эту городскую культуру. Что такое почвенничество? Это тоже славянофильство, но только не крестьянское, а городское. То есть вот все эти городские слои – купцы, мелкие ремесленники, вот, гуляки уличные, да, вот, не знаю, знал ли он, вот мне очень интересно было бы, может быть, в каких-то его произведениях или письмах, знал ли он Аполлона Григорьева, но...
Ну, музей Высоцкого публикует постепенно антологию его жизни, деятельности в 5 томах. Вот другие люди тоже что-то издают. Кое-что есть у меня, но не все прочитано. Это огромные тома. Вот что-то да, узнаешь оттуда.
Именно писем, живых писем, да?
И письма, то там же есть все. Вот. Людмила Абрамова издала уже давно свои воспоминания о совместной жизни по письмам в основном. А он ей пишет, она ему. Вот где-то мне эта книжка сохранилась, очень интересная, очень. Прямо вот эти вот самые дни такие молодости их. Все светло, все хорошо.
Но ведь вот эти слова, которые я вспомнил, да, и ни церковь, и ни кабак, ничего не свято, они же, в общем-то, слова человека потерянного. То есть сказать, что это сказал верующий человек, который там нашел дорогу к храму, я бы не сказал. То есть он в храме чувствовал себя тоже неуютно,
получается. Смотрите, значит, ну, есть причина, по которой он записал именно вот такие строчки в этой песне. Значит, он в это время работал над спектаклем, значит, вот... Емельяне Пугачёве. Вот, ему досталась роль Хлопуша, он хотел Емельяна играть, но сыграл Губенко, и хорошо сыграл. Вот, ну, ему как-то вот не очень понравилось, но тем не менее он вошел в канву, значит, вот этой истории, он изучал соответствующие, так сказать, произведения, вот, Карамзина, вот, даже... Пушкина, так сказать, истории Пугачевского бунта. И там его поразил один момент, что, значит, вот Пугачев-то он герой, так сказать, альпийского перехода, так сказать, один из любимцев, по сути, это Суворов Александр Васильевич, который вез его на казнь в клетке и говорил: голубчик, что ты там, как ты там вот этот город-то брал, с какого фланга ты зашел, ну-ка скажи, ну, как военный военного. Он был кто там, Харун же, не, в смысле, Есаул, по-моему, или под Есаул уже, я не помню. Вот, и Высоцкого поражало то, но он был тоже человеком своего времени, и мы полагали, что Емельян Пугачев и Степан Разин – это герои, которые боролись с царизмом, с несправедливостью, и хотели, чтобы было все хорошо. Вот. И, стало быть, вот жуткая казнь, четвертование и отсечение головы, значит, и посажение ее на кол, его как-то не вдохновляло, как человека гуманного и доброго. Вот тем более, что герой, чего с ним так поступать-то? Вот. А церковь-то благословила, а церковь-то на исповедь его давай, исповедуйся, мол, перед смертью, крест целуй и вперед в вечность. Вот, ему это как-то очень претило. Он говорил, ну как же так, есть же заповедь, не убей. Не убей. Вот, но Пугачев же был убийцей, помимо всего прочего, это же тоже факт. Вот, но его как-то вот этот момент очень задел, и...
Ну, это потрясающе, Соловьёв говорил, что нельзя за зло платить злом. Он призывал царя помиловать цареубийц именно в силу того, что христианский царь не может казнить, лишать смерти даже самых страшных преступников.
Ну, вот это
в этом есть своя логика.
Одна из причин, почему он написал, что в церкви все не так. Ну, вот, ну так а если уж разбираться, а что так-то? Вот мы все люди, призванные к святости, а где она, святость-то? Все во грехах погрязли и не хотят ничего делать при этом, палец о палец ударить, не говоря о всех. Поэтому где живой человек, там проблема, там все не так, потому что, ну, к сожалению, мы проблемны. Вот, я тоже вот именно так объясняю. Ну и в-третьих, он сам был в тяжелом состоянии, может быть, когда писал эту песню, вот, может, что-то там у него там приключилось, вот, встречи какие-то там, вот, потом тяжелые последствия, еще в этом состоянии в храм зашел, и ему все не так. Вот, но это все-таки это как бы второстепенно.
А может, это вообще не про церковь, а про государство? То есть он называет здесь церковью то, что выше него, вот, а поскольку, ну, в византийской стране, коей Советский Союз отчасти оставался, очень тесно были переплетены и церковная,
да,
государственная структура, да, и слежка, и не секрет, что и агенты были. Вот, поэтому, конечно, что можно говорить о церкви, где святость переплетена с...
Потом 40 храмов по Москве.
40 храмов,
да. Где можно было исповедоваться нормально, не опасаясь, что потом разгласят и донесут. Ведь там же должны были доносить о тех, кто крестился, о тех, кто пришел там, исповедовался, так сказать, причастился, стал постоянным прихожанином. И
ну, начал... более того, в 30-е годы священники были обязаны доносить, обязаны нарушать тайну исповеди.
Да,
и я знаю случаи, когда там у моего тестя, вот один из его старших родственников, священник, просто покончил с собой, потому что он не мог перенести требований органов разглашать тайну исповеди.
Высоцкий в этом смысле, конечно, он, не надо его критиковать за это, он дал нам пищу для размышления и для самокритики.
А вот какие-то еще вот мотивы, связанные с христианской верой, с духовностью, с духом, да, вот есть в песнях Высоцкого? На какие песни вы бы обратили внимание, как опытный христианин, как священник, которые могли бы сыграть вот такую, ну, катехизирующую, может быть, даже роль для человека?
Он начал приближаться к этой теме с военных песен, когда коснулся темы войны, а в войне спадает всякая мишура, и человек остается один на один с Богом и со смертью. Вот. И многие пришли к Богу, об этом тоже не афишировалось никогда, но это было. Вот. И, видимо, те военные родственники, которые у него были в своих неформальных разговорах, в которых он принимал участие, слушая их, может быть, касались этих моментов. Так или иначе, ну что ж...
На братских могилах не ставят крестов?
Вот по этому поводу, кстати говоря, там на другом радио вот была передача, и человек, который послушал меня, сказал: «Батюшка, вы ничего не понимаете, вот он пишет, вот на братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?» В том смысле, что... Ну, не ставят и не ставят, а что, легче от этого, если бы поставили. Вот. Но я говорю, что логично, вот так, ну, по логике вещей, все-таки хуже, когда не ставят. Вот так бы, вот, я вот так понимаю. Не, вы не понимаете ничего вообще. Ну, упертый человек, может быть. Но я остался при своем мнении. Вот у него есть прекрасная песня, которая, ну, как бы обобщает его достижения в плане духовном, это баллада о бане. Вот. Вот. Это не «Протопи-то мне баньку по белому», это другая баллада еще есть. Вот. Там есть такие строчки: а и в предбаннике, сбросивши вещи, всю одетость свою позабудь. Одинаково веничек хлещет, так что зря не выпячивай грудь. Все равны здесь единым богатством, все легко переносят жару. Здесь свободу и равенство с братством ощущаешь в кромешном пару. Загоняй поколенье в парную и крещение принять убеди, лей на нас свою воду святую и от варварства освободи. Вот так вот сказать, что от варварства освободи, это будет здоров. Нужно понимать кое-что в жизни. Вот. А так некоторые говорят, ну, что там, ну, он просто о мужиках пел, вот там в бане веничек, все там хорошо им, попарились. Ну, это примитив. Это призыв к крещению. Это факт. Ну, правда же. Вот.
Да, я почему-то вспомнил, что когда русский мужик идет в баню, он крест обыкновенно снимает.
Жжет.
Вешает. Ну, жжет, да, но есть и другие какие-то объяснения по этому поводу, да. Вот, что все-таки это место такое, ну, как бы языческое, вот. Но есть любители, кто и в чистый понедельник, и в чистый четверг идет не в храм почему-то, а в баню. То есть это для человека такая народная форма веры.
Очиститься.
Но хоть так человек вспоминает, то, что есть чистый понедельник. Вот, лучше, что ли, было бы, если бы он в этот день напился бы безбожно, или там пошел бы морду кому-нибудь набил. Вот в баньку сходил, очистился, тело свое очистил, тоже как-то подготовился.
Пообщался.
Да, пообщался. Это тоже, кстати, немаловажно. Вот мы тоже общаемся сегодня, причем общаемся вокруг творчества Владимира Семеновича Высоцкого. Мне очень отрадно и приятно это делать с нашим сегодняшним гостем, отцом Михаилом Хадановым, который не только изучает творчество Владимира Высоцкого, но и сам поет песни Владимира Семеновича. Я думаю, что мы во второй части нашей программы обязательно их услышим. А пока сделаем небольшую паузу и через несколько секунд вернемся в студию программы «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.